Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Идут века, спешат столетия, гудят колокола. На колоколье Суздальского Кремля часы отображают время старинной кириллицей. На циферблате вместо цифр расположены буквы старославянского алфавита. Иас, веди, глагол, добро, есть устремляли минутную стрелку к букве «живете». Кстати, минутная стрелка на циферблате часов появилась лишь в 19 веке, а раньше, с века 17-го, стрелка отсчитывала только часы. Над каждой буквой были написаны титлы, каждому часу соответствовало свое назначение, и горожане, наверное, планировали встречи ближе к вечеру. С утра спешили в храм, а затем на труды торговые, ремесленные или огородные. И мы встретились с сотрудником паломнической службы Суздальского благочиния Денисом Лапиным на площади Суздальского Кремля, когда уже почти смеркалось, чтобы войти в собор, который помнит, кто и когда входил под его высокие своды на протяжении 9 веков. Сменялись эпохи, летели года, а собор Рождества Пресвятой Богородицы стоял на этих рубежах краеугольным камнем, с которого началась история каменных храмов Северо-Восточной Руси. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Много дорог ведут в город Суздаль со всех концов света, но соединяются они именно в этом месте, у колокольни Суздальского Кремля, со старинными часами, напоминающему каждому человеку, что надо повсюду успеть, не пропустить тысячелетний юбилей Суздаля, и это лето Господне. Эту возможность услышать сегодня рассказ о самом древнем соборе на нашей земле.
Во-первых, это самый древний храм, который сохранился на территории именно Суздаля. Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Он значим в духовном смысле, например, тем, что этот собор был выстроен святым Георгием Владимирским, уроженцем этого города. И вот видите, нижняя часть этого собора, она до нас дошла с 1225 года. Но, к сожалению, кровля собора обрушилась в середине 15 века и возродили его только к 1530 году. Видите, нижняя часть, она белокаменная, а верхняя уже кирпич. Уже не нашлось тех мастеров, которые сумели бы построить из белого камня.
Во-первых, давайте скажем, что белокаменные храмы на Руси неизвестны практически до середины 12 века. И это было такое именно местное явление. Это не Киев, не Новгород. Это именно Владимиро-Суздальское княжество. Мы видим первый храм, то есть он точно фиксирован, это 1152 год. А до того строили сплинфы. Как византийцы научили киевлян строить сплинф, так и пошли эти храмы по всей Руси. И, кстати, на месте этого собора, как выяснили, не только летописцы, да, указывают, но и подтвердили археологи, в 20 веке действительно находилась сплинфяная церковь. То есть не на пустом месте.
Святой Георгий изначально построил?
Считается, что Владимир Мономах, то есть при нем поставлено. И вот на этом месте получается его правнук Георгий Владимирский, или как его летописцы называли, Юрий Всеволодович, поднимает этот собор. Представьте, вся Русь деревянная, а посреди города вот такой великолепный собор, и, как считают исследователи, он был расписан не только изнутри, но и снаружи. И на входе встречали вот такие золотые врата.
Где бы вы ни нашли рассказ о древнерусской культуре, вы обязательно встретите упоминание о золотых вратах из собора Рождества Богородицы в Суздале. Трудно представить эту немыслимую для нас картину, когда на фоне деревянных построек и преимущественно врытых в землю полуземлянок, накрытых крышей из дерна, возвышался величественный собор, в который вели золотые двери. Но именно на этом контрасте вырастает для нас история древней домонгольской Руси. Как на эти земли, уже густо населенные выходцами из отдаленных новгородских и южно-русских земель, славянами, скандинавами и финно-уграми, пришли князья, которые заложили здесь такие города и, прежде всего, такие храмы, что и в наши дни, и тем более в то время, было пред чем склонить голову. Это сейчас мы входим под своды храма с высоко поднятой головой, а раньше у людей было самое главное качество, приближающее человека к Богу – страх Божий и понимание своей немощи перед Господом. Подходя к золотым вратам и открывая их своей рукой, в то же время они чувствовали, что их приглашает в этот дом Божий, всеблагой и милосердный Господь.
Мы наверняка не можем ни о чем говорить, но сделано не для этого собора, то есть мы точно понимаем, что это создано до Батыева нашествия. Но они не могут быть старше середины XII века, потому как на них мы видим впервые, это, скажем так, самое древнее изображение, известное в мире, которое подписано «Покров Святой Богородицы». И посмотрите, как отличается. Мы привыкли видеть обычно изображение покрова, как Дева Мария идет над Владимирской церковью, как она держит покров, как покрывает этим покровом молящихся. А здесь мы видим, над Девой Марией покров простирают ангелы, и сверху благословляет ее Господь. И вот, знаете, во Владимирском музее находится самый древний лик, написанный на территории Руси из тех, что сохранился. Лик Боголюбовской иконы Божьей Матери. Вот представьте, если бы вот так мысленно мы убрали покров и ангелов, то это получилось бы Боголюбовская икона Божьей Матери. Что мы видим на воротах? Мы можем их читать как книгу, все слева направо и сверху вниз. Вот видите, верхняя строка Херувим, Господь Вседержитель, Троица, Серафим, вторая строка «Зачатие Богородицы», «Рождество Богородицы». И так весь Новый Завет, как мы видим, изображен на сих вратах. А на выставке представлены южные врата этого собора, где также мы можем читать весь Ветхий Завет, основные его события. И, кстати, вы обратили внимание, древнейшее изображение двуглавого орла находится также на умбонах тех врат, верхний левый угол. Если пойдете, обязательно присмотритесь, там именно двуголовый орел. То есть задолго до Ивана Великого уже здесь этот символ присутствует.
А как же он появился? Тоже вопрос.
Про это мы не можем говорить наверняка, опять же. Но опять же, может быть, как-то с Византией связано. Ведь все-таки тесные связи были у Андрея Боголюбского и с Византией. И, видимо, как мы предполагаем, с Европой. То есть мы не были каким-то обособленным, да? Мы все-таки были в общей вот этой политике.
Золотые врата Богородицы Рождественского собора Суздальского Кремля выполнены в технике огневого золочения. Можно удивляться тому, что эту наводку по меди невозможно стереть даже неумолимому времени, но также и той силе духа, с какой делал ее мастер. Ведь он рисковал при этом своей жизнью, так как при создании этих дверей он имел дело с ртутью. О том, как отличались от нас люди в XIII веке и чему мы можем у них научиться, а прежде всего, что захотим о них узнать, об этом мы говорили с казначеем Спаса Ефимова мужского монастыря в городе Суздале и иеромонахом Илларионом Копытиным.
Во-первых, это тяжелый труд. Труд, который отнимает здоровье и иногда жизнь мастера.
Потому что это
огневидное золочение. Это на медь наносится рисунок, он обрабатывается ртутью, обжигается в печи. И все, что написано и нарисовано, оно сохраняется, представьте, сколько столетий. Но это отбирает как минимум здоровье мастера. И в этом есть некий подвиг мастера. Да, самоотверженность, его желание изобразить те евангельские сюжеты, те ветхозаветные какие-то события, которые изображены на вратах, и знакомящие каждого, кто приходит. Пусть вечер, пусть храм закрыт. Но вот его врата, и вот на них уже пошли все 12-е праздники. Ты не умеешь читать, ты не умеешь писать. Но вот маленькое окошко, вот этот Эдемский сад для тебя есть всегда, несмотря на материальную преграду. Вот такой уникальный памятник здесь сохранен.
Золотые двери разделены тяблами, рамками и умбонами, скрывающими конструкцию дверей, состоявших из множества отдельных пластинок с различными сюжетами. А в центре дверей, как ручки, расположены маски львов с кольцами в пасти, которые, наверное, помогали открывать эти тяжелые двери. Оказывается, лев изначально являлся не только символом защиты и охранения сакрального пространства храма, но и входил в герб Владимирского княжества, которое перед нападением Батыя на Русь объединила Суздальские и Владимирские земли под начало одного князя, святого благоверного великого князя Юрия Всеволодовича, погибшего на реке Сить, мощи которого пребывают в Успенском соборе города Владимира. Фигуры львов мы можем видеть в резном орнаменте, украшающем фасады собора.
Львы – это, опять же, такие интересные символы. Мы знаем, что со времен Андрея Боголюбского на наших белокаменных соборах везде появляется лев. И если вы помните, то символ Владимира, да, это лев, несущий крест в великокняжеской короне. Это вот ныне герб города Владимира и Владимирской области практически. Да. Этого края, то есть. Ну, опять же, видите, перспективные порталы, полуколонны, капители, похожие так на коринфский ордер. Ну, есть такая версия, что помогали этот собор строить именно ломбардские мастера.
К вопросу, откуда пришли мастера белокаменных соборов, построенных великим князем Юрием Долгоруким и его сыном, святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским, во Владимире, Суздале, Переславле-Залесском и Кидикше, мы не раз обращались в наших программах. Но ко времени святого благоверного великого князя Юрия Всеволодовича, к первой четверти уже XIII века, По всему Аполью, наверное, пребывало немало, как называли, мизинных людей, знакомых с белокаменной резьбой, местных мастеров-умельцев. На соборе в Суздале резьба была столь тонкой, что напоминала резьбу по дереву и представляла на собой прекрасные картины райского сада. А по словам отца Илариона, именно об этом райском саде человек, приходя в Дом Божий, и вспоминал.
Во-первых, надо обратить внимание, еще не заходя в храм, на белокаменную резьбу, на смотрящих друг на друга львов, на тот райский сад, которым украшен сам собор. Это категорически отличает храм православный от храма, например, католического. Заходя в католический храм, мы видим на нем горгульи, всяких чудищ, должны страшиться Бога. Приходя в храм православный, мы видим райский сад. Человек хотя бы на некоторое время возвращается туда, откуда он был изгнан вместе с Адамом и Евой. Но вот у него есть возможность вновь соприкоснуться.
Захотеть туда вернуться.
Да, как аванс, да, первое, что мы видим. Это удивительно, интересно. Сейчас так мало украшают храмы снаружи. А здесь такая интересная вот сохранившаяся белокаменная резьба, открывающая Эдемский сад для каждого, кто приходит сюда.
Наверное, не просто человеку 21 века думать о прекрасном райском саде. Чаще он стремится в своей жизни создать подобие райского уголка. Но человеку 13 столетия, а впоследствии во времена царя Алексея Михайловича в 17 веке, в эпоху резных барочных иконостасов с райскими цветами и птицами, русским людям было свойственно часто задумываться о вечности. Религиозный накал жизни наших предков был совсем другим. Люди среди эпидемий, набегов татар-монгол, постоянных войн и междоусобиц видели единственную защиту в помощи Божией. И двери в этот райский сад, Дом Божий, открывали им возможность укрыться от тревог и печали в храме, помолиться Господу и услышать Слово Божие, Святое Евангелие, которое они не могли порой сами прочитать. Южные золотые врата, через которые, наверное, чаще заходил князь и его дружина, домочадцы и помощники, отображали сцены Ветхого Завета, на которых рядом с человеком присутствуют ангелы, преобразуя князю, как архангел Михаил и его воинство, помогает земным правителям, князьям в деле управления княжеством, в военных победах. Западные врата были посвящены сценам Нового Завета, и в нижнем ряду находились клеймы, которых нет ни на византийских памятниках, ни на западноевропейских, а именно западные германские мастера могли быть создателями этих врат. Так вот, если присмотреться внимательно, внизу золотых врат, выставленных в дверях Богородицы Рождественского собора, представлены сюжеты о переносе одежд Пресвятой Богородицы, положении рис, положении пояса и покров Божией Матери. Как последовательно, вслед за святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским, наши князья вручали свою жизнь и заботу о своих подданных под защиту покров Пречистой Девы. Может быть, поэтому русскому народу многие поколения была свойственна особая чистота и целомудрие, в отличие от европейского разгула средневекового возрождения. Денис Лапин вспомнил о том, с какого события началось для нас это особое покровительство Пресвятой Богородицы русской земле.
Самые известные действительно у него храмы, которые до нас дошли, если мы будем говорить о том периоде, когда он стал великим князем уже, после того, как он помог отцу стать киевским государем и ушел сюда. Но помните, с чем он ехал? Он вез с собой образ Богородицы, который с тех пор мы стали именовать Владимирской иконой Божьей Матери. Ему являлась Богородица. Кстати, если не ошибаюсь, это, наверное, единственный русский правитель, которому являлась Богородица. Так-то она все преподобным являлась Серафиму, Сергию, многим иным. Но я не помню, кому еще из правителей являлась Божья Матерь. И, конечно же, увидев Богородицу, конечно же, это, наверное, очень нашло сильный отклик в его душе, в его сердце. Он строит Успение Божьей Матери. Он строит покрова на Нарли. Даже вот во Владимире мы видим вот этот храм, который до нас дошел. Это Золотые Ворота. Помните, там Рязоположенский храм был на Золотых Воротах. Но это только то, что до нас дошло.
Как же чувствовал себя человек в 13 веке, понимая, что на земле, на которой он живет, являлась сама Пресвятая Богородица, заходя в Величественный собор, возведенный русскими князьями в честь ее Рождества, рождения Божьей Матери. Все свои печали и скорби, надежды и упования он возлагал на помощь Пречистой Девы. Если простой люд не мог вознести хвалу Богородице в виде такого монументального строения, то суздальские князья и суздальские архипастыри всеми возможными средствами прославляли Божию Матерь на земле, ею им вверенной. Богородица Рождественский собор был и, несомненно, остается сердцем Суздаля. Вот что сказал об этом иеромонах Иларион Копытин.
Мы, собственно, находимся на территории архиерейских палат. Это не сам Кремль. Кремль начинается гораздо раньше, да? Вот у Успенской церкви появились валы, и все, что обнесено валами, это и есть все еще живой Кремль. А мы находимся на территории архиерейской резиденции, в которой была и духовная семинария в определенный момент, и сама резиденция, епархия.
То есть сердце Суздаля, молитва Суздаля была здесь?
Да.
И князь приходил в храм сюда?
Нет, у князя была своя церковь на княжьем дворе, Успенская, но весь народ и все большие события происходили здесь. То есть если Успенская церковь на княжьем дворе – это почти домовый храм, только для князя и его семьи, он и совсем небольшой, то большой собор Богородицы Рождественской – это место, куда собирается весь народ. Собственно, и сегодня вот мы видим в экспозиции, здесь есть огромные фонари, в палатах стоит сень для крещения, единственная сохранившаяся в России. Не случайно, а потому что народ со всех храмов так или иначе собирается сюда. Существуют эти традиции до сих пор. Мы, например, на Пасху стараемся собираться с соседних храмов единым крестным ходом идти сюда на службу.
А откуда?
Ну вот у нас по посаду стоят храмы. Мы начинаем вечернее богослужение там, а крестным ходом приходим к литургии уже сюда. Вот эта традиция сохранилась. Так что собор является в этом плане центром до сих пор. Конечно, здесь практически нету служб на сегодняшний день. Это только очень большие праздники. Пасха, Рождество, Троица, День памяти святителя Илариона.
Мы стояли с отцом Иларионом у гробницы его небесного покровителя, святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского, благодаря которому город приобрел тот облик, который мы сейчас видим. Вернее, мы видим те храмы, которые были построены во времена, когда святитель в течение 26 лет занимал архиерейскую кафедру в Суздале с 1682 по 1708 год.
Мой пуп земли здесь. Во-первых, я назван в честь него, пострижен в честь него. Во-вторых, мы все понимаем, что Суздаль, который мы видим сегодня, без него был бы совсем другим, это была бы деревянная деревня. Только при нем Суздаль становится каменным. На его личные вклады перестраиваются собор, 5 церквей на территории самого города, 30 вокруг в посадах. Любой музейщик скажет, что первый, кому надо поставить памятник, и первый, кто начал их дело здесь, это как раз святитель Иларион, который, собственно, позволил им это все здесь сохранить. И его же усилиями нам сохранены мощи святителя Арсения. Если бы он не сказал в свое время, а давайте мы его уберем под спут, чтобы он остался потомком, мы бы сегодня их уже не имели. Сам он родом из благочестивой семьи. Его отец также был священником, принявшим, как и многие его родственники прочие, монашеский постриг в конце своей жизни. Лично очень много сделавший для становления монашества и в Нижегородской области, и в Суздальском княжестве. С младенчества, собственно, с первых лет отмечают, что, во-первых, был очень умным с самых первых годков.
Да? Мальчишкой.
Мальчишкой, да. Для 5 лет то, что давали детям читать тогда и учиться грамоте, псалтирь, молитвослов, часослов, он прочитал в 5 лет. Для него это стал пройденный этап. Вот это для нас первый такой значок, да, что такое в 17 веке человек, 5 лет прочитавший
псалтирь. Мы-то псалтирь, сейчас, да, еле разбираем эти тексты.
Был, да, очень в это все погружен. И как отмечал один из московских патриархов, перед которым ему пришлось предстать, а по очереди он их застал аж троих, говорит, зело учен в знании священного писания. Вот он очень знал священное писание и очень умолял себя. Мы постоянно читаем его житие, как он говорит, я не достоин, я не должен быть священником. Я не могу быть архиереем, я не могу делать то-то и то-то. Я вижу свои грехи, я знаю, что я слаб. Вот это такой образ очень важный и редкий, когда мы видим такое.
Отец Иларион с большой теплотой рассказывал о жизни святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского, мощи которого будут обретены в ближайшее время.
Но вот при нем непросто. Он человек требовательный не только к себе, но и к окружающим. И братья во Флорищевой пустыне – это первый монастырь, который рос, развивался при нем. Имеет огромный след, они вспоминают его с большой теплотой. Ныне живущие братья восстановлены в монастыре. Что человек, он был строгий, не всякий уживался с ним. Но между тем притекало большое количество народа. Зная, какой он образованный, и зная, какой образ жизни ведет, он был некоторым примером, на который хотелось посмотреть и равняться. Потому куда бы он ни селился, и в самые трудные времена, когда был мор, и разные заболевания, и голод, и он оставался один, и он отселялся с заболевшего, зараженного монастыря. Уходил куда-то жить в шалаш, через некоторое время туда выстраивалась толпа, желающих с ним пообщаться, познакомиться, взять какую-то манеру жития, поведения, служения Богу во всех своих делах. Вот он был такой образец. Ну и как финал жизни, очень ярко, не всегда понятно современному человеку характеристика, когда он умер, обыскивали были архиерейские покои. Что же он оставил? Положку денег нашли в кармане. Больше у него ничего не было.
Это человек, отстроивший Суздаль.
Да, действительно. Очень просто. И когда приходили про Флорищеву пустынь, рассказывают то же самое. Пришли разбойники грабить Флорищеву пустынь. Какой богатый монастырь. Все у них есть. Где деньги? Денег нет. Деньги пришли, сразу пошли в Божье дело. Вот он очень характеризуется этим. Меж тем строк. Вот икона, которая сейчас на месте его погребения, это еще не рака. Это место его погребения. Пока под спудом остались последние наши шаги с Министерством культуры, которые нас приведут к археологическим раскопкам, и мы надеемся обретению мощей. Ну вот уже, наверное, этой осенью. Как местночтимый святой Владимирской епархии, он прославлен довольно скоро, уже в 19 веке его почитают. А в наше время, вот уже при патриархе Алексее, он был прославлен и в церковном календаре. И мы вспоминаем, например, речь патриарха в прошлом году, где он вспоминал святых 18 века, особое внимание уделял митрополиту Илариону. Также нам пришлось провести большую научную работу по выяснению, кто его поминает, кто его встречает. Мы писали письма в самые разные епархии. И нам приходили ответы из Урала, из Санкт-Петербурга. Да, мы знаем, у нас есть его иконы, мы его почитаем, мы поклоняемся, молимся ему, просим о чем-то, свидетельствуют какие-то факты.
Учением святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского, был практически заново отстроен комплекс архиерейских палат на территории Суздальского Кремля, где расположена уникальная крестовая палата, в которой сейчас развернута выставка «Русский феникс. Суздальская земля», которую нужно посетить обязательно каждому гостю Суздаля в этом году. Гробница святителя находится в северном левом пределе храма, а в центре Богородицы Рождественского собора стоят две драгоценные гробницы – о них рассказал Денис Лапин.
Видите, две раки, они ныне пустые, поскольку мощи было принято решение перенести в Казанскую церковь на Торговой площади, поскольку этот собор в оперативном управлении музея-заповедника, ну и чтобы не препятствовать паломникам постоянно подходить к святыням, их перенесли теперь в Казанскую церковь. Святитель Федор, креститель нашего края, пришедший сюда в X веке, можно сказать, сподвижник князя Владимира, святитель Иоанн, правивший нашей епархией в 14 столетии. Вы были в Успенском храме, видели святителя Арсения Суздальского, также его мощи были обретены здесь в начале 21 века и теперь положены в Успенской церкви. И видите, здесь надгробие святителя Илариона Суздальского.
Мощи святителей Федора и Иоанна, епископов суздальских, пребывают сейчас в храме Казанской иконы Божьей Матери на Торговой площади. А в ближайшее время они будут поставлены в кафедральном Воскресенском соборе Суздаля, так прекрасно отреставрированном к тысячелетию города, расположенным рядом с Казанским храмом на Торговой площади. Жизнь этих двух людей, посвятивших себя служению православной церкви, прошедшая в разные столетия, в чем-то очень сходна. При самоотверженном служении церкви они служили всеми своими силами просвещению людей, живущих на Суздальской земле. Святитель Федор пришел в Ростовский край вместе с крестителем Святой Руси, святым равноапостольным князем Владимиром.
Святитель Федор – грек по происхождению. Тот, кого привел на Суздальскую землю князь Владимир Красносолнышко крестить Русь. На этом месте теперь существует Васильевский мужской монастырь. А вот 1000 лет назад князь Владимир и святитель Федор начали здесь, в Суздале, на берегу реки Каменка, крестить центральную часть Руси. Пошли отсюда, и он далее остался здесь архиепископом, не прижился в Ростове. Там, но суздаляне его приняли, да, суздаляне более категорично. Если уже за что-то взялись, то они не отступаются. Так и здесь пришел человек, который показал им истинную веру, и они уже дальше пошли за ним. А спустя, да, вот 3 столетия практически отделяет святитель Федора, святитель Иоанна, но не менее благочестив и не менее деятель. И потому вот так вот от иконостаса с обоих сторон отцели, они выделены, и существует даже праздник положения святителя Федора и святителя Иоанна в серебряные раки. Потому что ничего не осталось от серебряных рак.
В какие годы они исчезли?
Это все в советское время, конечно, снимали все, что можно было вынести и унести, в том числе и серебро с этих рак. Сейчас они, конечно, мечтают о реставрации, однажды, наверное, это и произойдет.
Остались фотографии?
Да, остались фотографии. Очень много фотографий. Спасибо Прокудину Горскому, спасибо приезду Николая II, посещавшему Суздаль. И с того времени, естественно, главный собор города. И, соответственно, с того времени осталось очень много фотосвидетельств, описаний различных историков, краеведов о том, как оно было. Записи даже церковных книжек – это совсем недавний период.
А очень вот эти балдахины над раками – это тоже то, что сохранилось? Или
историческое, сохранившееся, и даже мы увидим все необходимые надписи. не сохранились частично, вот если там дикири, трикири остались прям совсем чуть-чуть. Но упоминания епископ Федор, епископ Иоанн мы на сенях обязательно найдем. Но это все последствия постоянного благоукрашения собора.
Трудами музейных работников собор Рождества Пресвятой Богородицы смог сохранить все то историческое богатство, которое мы увидим сейчас, войдя под своды этого великолепного храма. Мы попробуем представить себя человеком, живущим на Суздальской земле в далеком 13 веке, когда ничего более величественного он в своей жизни не видел. С какими мыслями, с какими чаяниями он приходил в храм, о чем мечтал и просил. Но главное, наверное, что он чувствовал в этом храме, это то, что его жизнь, его семью, его труды, его горести, его просьбы видит и слышит небесная покровительница этого собора, через которую он был создан, Пречистая Дева, Божия Матерь. К ней он обращал свои взоры, свои молитвы, свои надежды и, не сомневаюсь, обретал и помощь, и утешение. Оставайтесь на волнах Радио Веры. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Суздале, расположенном в Суздальском Кремле.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Точной даты постройки города-крепости на берегу реки Каменки неизвестно. Но, видимо, это произошло на рубеже 12 века, когда великий князь Владимир Мономах поставил на этой земле первый каменный храм, который был посвящен Успению Пресвятой Богородицы, и при нем княжеский двор. Видимо, Суздаль был столицей земли в княжении сына Мономаха, великого князя Юрия Долгорукого. Сюда шли послы и купцы, сюда стремились прорваться вражеские рати. В 1107 году под стенами Суздальской крепости были разбиты полки волжских булгар. Новая крепость была густо заселена. Простой люд ютился в полуземлянках с поднимавшейся над землей кровлей из дерна, внешне похожей на курганы городского кладбища. Среди этих хижин высились рубленые хоромы городской знати. А над всей крепостью господствовал грандиозный по сравнению с жилищами людей дом Божий, каменный собор и княжий двор. На протяжении 17-го столетия около собора в Кремле вырастают величественные каменные здания, могучий столб колокольни, архиерейские палаты, стены и башни Кремля. Многочисленные суздальские монастыри строят новые каменные храмы и стены. В посадских улицах и в слободах на месте старых деревянных вырастают новые каменные церкви. Строительство почти не прерывается. Суздальские кирпичники постоянно жгут для него кирпич на глинистых берегах Каменки. И в наши дни мы можем увидеть то, каким сложился город Суздаль к 18 веку. По словам казначея Спаса Ефимия мужского монастыря и иеромонаха Илариона Копытина, туристы видят в Суздале эту давно сложившуюся старину. Но за этим ли стоит приезжать в Суздаль?
Даже, наверное, не сам юбилей. Юбилей – это просто точка в историческом пути этого города. Он пройдет, и он выбран так, пусть не очень основательно. Это первое письменное упоминание об уже существующем городе, который намного старше, чем те самые тысячи лет, которые мы собираемся праздновать в этом августе. Это просто некий рубеж. Но вот пришло такое время, когда мы имеем возможность оглянуться на самих себя. Оглянуться и посмотреть, чем жили, интересовались наши прадеды, на что они ориентировались, что ставили своим идеалом. И здесь эта возможность есть. Иногда пишут, что Суздаль – это сохранившаяся российская провинция 18 века. Но за этой российской провинцией 18 века скрывается столетие очень серьезной духовной и творческой работы князей, купцов, художников, архитекторов, конечно, тех духовных лиц, которые присутствовали здесь, и о том, какая Россия может быть, какой она должна стать. Приезжая сюда, это прекрасная возможность свериться. верным ли мы путем идем. Туда ли был направлен этот вектор? Не сбились ли мы с пути? А если сбились, то куда нам повернуть, чтобы встать на ту дорожку, которую готовили многие столетия наши предки?
Используем мы ли их опыт?
Да.
И возможности в наше время, увеличившиеся, помогают ли нам сделать то, что они делали почти 1000 лет назад?
Когда посещаешь историческую экспозицию Суздальского музея, расположенную в архиерейских палатах Суздальского Кремля, можно познакомиться с тем, как век за веком созидалась, приукрашалась Суздальская земля, и какие люди внесли в это свой несравненный вклад, что сумели сделать суздальцы, какими новшествами, богатствами они изумляли своих современников, еще более поражают своих потомков, и что нам нужно обязательно увидеть в Суздале.
Но опять же, вся наше искусство, начиная от книг, икон и даже церковной утвари, их делают те же мастера, совершенно те же. А иногда и лучше. И своя появляется русская мысль, и своя творческая волна. Сейчас вот потрясающая выставка открылась, которая немножко вернула те богатства Суздаля, которые столетиями находились здесь, но вот собрались из музеев Московского Кремля, и что-то собралось из музеев России, Эрмитаж, Русский музей.
Выставка «Русский феникс. Суздальская земля», расположенная в архиерейских палатах Суздальского Кремля, собрала все самое совершенное на протяжении веков, связанное с этим местом и с теми людьми, которые создавали и собирали богатство Суздаля для последующих поколений. Как будто их вектор был направлен не только на себя и своих современников, но и на будущих жителей и гостей города. Какие шедевры церковной культуры мы можем увидеть на экспозиции, представленный в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, рассказал сотрудник паломнической службы Суздальского благочиния Денис Лапин.
Среди также святынь наших вы видите царь-фонарь. В Москве есть царь-колокол, царь-пушка. И в этом соборе тоже два своих царя. Самый большой выносной фонарь. Царь-фонарь весом более 10 пудов. А он ровно весит 10 пудов. Это больше 160 килограмм. И у нас в этом соборе находилась когда-то царь-книга.
Мы видели ее на выставке. Она огромная, Евангелие.
Да, это вы видели в Москве. Пока она сейчас должна после выставки немного отдохнуть. И скоро опять будет экспонироваться. В России большей книги нет. А вот посмотрите, второй крест. Носные кресты, видите, они выполнены из дерева, но одеты в золоченое серебро и украшены удивительно тонкой резьбой. Мы видели с вами на выставке «Русский феникс» второй крест и видели надпись, что в тот крест вложена частица животворящего древа, на котором Господь пострадал за мир, искупил грех мира.
На Солее Богородицы Рождественского собора находится замечательная водосвятная чаша в виде русского самовара. Как, наверное, русские купцы, которые всеми силами старались украсить свой город яркими приходскими храмами, и в этом проявили свою фантазию. А мы попробуем рассмотреть иконостас, который был сооружен чаянием святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского.
Ну, иконостас, который вы видите, это 1680-е годы. Как у нас говорят, у митрополита Илариона был родственник Симон Ушаков. Сам он тогда уже не трудился, но прислал мастеров, которые вот создали этот великолепный иконостас. Каждая икона здесь, естественно, шедевр, потому что имена такие, как Флор Луховлянин, Рефусицкий, Артемий Катунец, Зиновьев, то есть такие мастера самого высочайшего уровня. Кто-то говорит о костромских мастерах, но вот этот Рефусицкий, он поляк. Флор Луховлянин, значит, ведет происхождение из Луха. А вот откуда Артемий Катунец, это для нас большая загадка сейчас. Ну, кто-то так исследует, если этот луховлянин, откуда же этот может быть? О, деревня Катунка где-то под Костромой, вот так вот он вроде бы костромской мастер, вроде бы по стилю похоже, но это как бы большая загадка. Я вам скажу, это не точное утверждение, но когда сербы приезжают, они говорят, что у них есть область Катунь, и кто оттуда выходит, называется у них Катунец. Но, опять же, мы наверняка сейчас это не можем говорить. И здесь мы можем увидеть как раз надписи. Смотрите, редкий образец полностью сохранившейся пятиярусной алтарной преграды создан по заказу первого суздальского митрополита Илариона. И кое-где есть подписи мастеров и датировка, когда эти иконы были созданы. Не на всех, но вот на некоторых образах оно присутствует.
Если мы постараемся рассмотреть стены, украшенные фресками в Богородице Рождественском соборе, то найдем на них множество сюжетов, посвященных небесной покровительнице этого храма, Пресвятой Богородице.
Что читается, мы, конечно, можем. Посмотрите, вот, например, посмотрите, «Северная стена» союзом любви апостолы своя связах. Такой сюжет. Видите, Господь, Дева Мария, Иоанн Предтеча и как бы связаны с ним апостолы. Стали раскрывать, и обратите внимание, как раз апостолы. Может быть, нет того совершенства, как у мастера 17 века, но сюжет они пытались сохранить, насколько возможно. А где-то просто записали. Вот, например, на этой стене при расчистке открывается, обратите внимание, стопа святого. Не стали писать, поскольку здесь и висел образ. Ну и решили, зачем под ним расписывать. А по стенам тоже сюжет, может быть, столь обычен. Это храм посвящен Рождеству Богородицы. Обратите внимание, в Киеве и в Новгороде главный собор в честь Софии Премудрости Божией. Во Владимире и в Москве в честь Успения Божьей Матери, а в Суздале в честь ее Рождества. Также на столпах мы видим образа, которые нам также расскажут о наших основных праздниках. Мы видим здесь сошествие Святого Духа. Иконы также датируются 17 столетием. Мы видим с вами образ Воскресения Христова. Мы увидим с вами, с другой стороны, вход Господень в Иерусалим. Мы увидим с вами Благовещение, Крещение Господне, образ похвалы Богородицы. И вот очень такой редкий, трогательный образ Софии Премудрости Божией.
Кто же выбрал такую программу икон? Это же как-то очень интересно, честно говоря.
Как считается, все-таки митрополит Илларион. Потом, конечно, эти иконы, как говорят, поновлялись, записывались. Но все было опять раскрыто. И мы видим именно вот первоначальное письмо, как считают исследователи. Посмотрите, что же изображено на стенах. Мы видим все, понятно, своды, они все в традициях сохранились. На столпах святые. Мир держится на праведниках, как своды этого храма на столпах. А вот по стенам песнопения. Посмотрите, патриарх Фотий опускает ризу Божьей Матери, и взволновалось море, и вражеские лодьи погибли. Помните, что после этого был написан акафист. Взбранный воеводе победительный, яко избавшийся от злых. И мы видим, каждый икос, каждый кандак, вот они как раз здесь и изображены.
Денис, ну это вообще одна из редчайших каких-то фресок в соборе.
Вот еще, посмотрите, здесь на сводах, вот в северном притворе, достойно есть молитва, достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородицу. А вот на западной стене мы узнаем «Песнь Богородицы, величит душа моя Господа, и возрадуйся, дух мой, о Бозе спаси моим». То есть вот песнопения, посвященные Пресвятой Деве, художники изобразили на стенах.
Как взаимосвязано мировоззрение людей с искусством, которое отражает время, когда они жили? По словам иеромонаха Иллариона, собор Рождества Пресвятой Богородицы представляет собой смешение различных эпох, где можно изучать по векам и годам историю России. Есть здесь и следы 13-го столетия, и век 18-й.
Конечно, здесь сохранилось много росписей. Сегодня, собственно, внутреннее убранство. И та роспись, которую мы видим, частично отражает и 16 век, и 18 век. И убранство, соответствующее 18 и 19 веку, и спасибо музейщикам, хорошо сохраненные. Поскольку иконостас не так уникален, как иконостас, например, Преображенского собора Спас-Ефимова монастыря, он остался в Суздале. Хранились те самые уникальные золотые ворота, которых так мало, всего 7 в России, и 5 из них сохранились в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Трое из них всегда можно увидеть в самом соборе. Все, что мы видим здесь, это лоскуты все-таки. Да? Даже вот здесь мы с вами стоим, мы видим и 18 век, и сразу под ним 16. А если пойдем в центр храма, то на колоннах увидим даже маленькие кусочки века 13 с 14. Совсем чуть-чуть, но есть. Сам собор постоянно перестраивается, и очень сильно в 16 веке, и в веке 18, особенно верхние части. Там, конечно, будет роспись только 18. Но самый низ мы можем соприкоснуться с веком 13. Здесь ходили те люди, которых уже давно нет. Мы все еще видим их. Вот труда, любовь.
Денис Лапин показал замечательную надпись на стене при входе в храм, сделанную в память о человеке, который вложил свои средства в поновление собора Рождества Богородицы в веке 19, проявляя этим свою любовь к собору, делая приношение Божьей Матери.
Какое-то удивительное впечатление, что, с одной стороны, архитектура храма достаточно древняя. Он похож на Успенский собор в Кремле, он похож на Успенский собор во Владимире. А роспись такая яркая, которая показывает, что собор или там достраивался, или украшался позднее. Вот какое-то странное двоякое чувство.
Как любая древняя церковь, конечно же, она претерпевала изменения. Во-первых, здесь было обрушение сводов. Вот от древней росписи осталось совсем немного. Вот посмотрите. посмотрите слева, кусочек фресок 13 столетия, 1233 год.
Орнаменты?
Да, видите, как раз на светлом фоне. Есть еще небольшой кусочек в алтаре, там изображение святого, но оно так, чтобы увидеть, там надо на леса лезть. Понятно, в 15 веке было обрушение, в 16 веке восстановили и, видимо, расписали тогда собор вновь. А очень много фресок мы видим именно 1636 года. Вот, кстати, видите, свода, если вы поднимете очи, как раз видите, это именно 17 век. А в 19 веке у купца Назарова, который был как раз, можно сказать, титером, церковным старостой, появилось желание украсить. Мы можем прочесть на стене, как это было. Старанием суздальского купца Романа Назарова в третье трехлетие бытности его церковным присоборе старостую с помощником купцом Иваном Жилиным с дозволения Святейшего Синода всем соборе фрески в главах и сводах, писанные в 1636 году, поправлены 1855 года с удержанием древнего письма и по колеру красок и по форме фигур. В прочих же местах храма с разрешения епархиального начальства стенное письмо греческого искусства алфресково в прежнем виде в окончательно сделано иконописцем шуйским мещанином Иваном Семеновым Быковым. То есть в середине 19 века решили расписать вновь. Но слава богу, что это были купцы, люди, которые деньги считают. Посмотрите, вот за этими иконами древними просто сняли иконы, видите, росписи нет. Платить же надо было по площадям, сняли, и вот мы видим как раз лик мучеников.
Часто бывая в древних соборах, расположенных по всей русской земле, можно увидеть множество туристов, которые, рассматривая храм, наверное, теряются в этом обилии росписей и сюжетов, не всегда им понятных, и как древние люди пытаются прочитать священное писание благодаря изображениям на стенах. Мне было интересно спросить у Дениса, человека, который часто проводит экскурсии для самых разных по воцерковленности людей, в городах Владимирской метрополии, Суздальского благочиния, о чем нам прежде всего надо вспоминать, приходя в тот или иной храм.
Во-первых, это святыня, Дом Божий. Ну, любой храм – Дом Божий. Но здесь ты чувствуешь вот эту связь времен. Бывает, здесь же богослужения проходят, то есть у руководства музея-заповедника и епархии сегодня нет никаких разногласий. То есть, когда духовенство желает молиться, пишется, значит, заявление, и всегда практически, то есть не было такого, чтобы вот поступил отказ. Бывают, конечно, богослужения, вот, например, как вот было у нас на Пасху, много людей, пролетает оно, знаете, на одном дыхании, хор, людей очень много, то есть действительно вот это все застало, стоят люди, и почему-то это не кажется каким-то долгим или все, оно такое, ну, опять же, Пасха, торжественно, все радостно, возгласы, молитвы, хор, здесь превосходный хор у нас в Суздале церковный, а вот бывают такие службы, когда людей немного. Ну, то есть это бывает средь недели, это память кого-то из святых. Понятно, что если какой-то такой серьезный праздник, то, конечно, это, как правило, будет архиерейское служение, опять людей бывает много. А бывало такое, что какой-то небольшой молебен или акафист придут священники почитать. Храм бывает абсолютно пустой, но ты стоишь здесь, а ощущение какого-то наполненности. Как будто вот эта вот молитва, застывшая здесь в веках, она как будто бы вот начинает здесь звучать. Как будто вот она в сердце, может быть, какой-то отзыв получает. Древние соборы, они по-особому звучат. Я более того скажу, когда бывает богослужение, ты чувствуешь, как это все оживает. Ведь это все писалось под службу. Каждый образ, каждый штрих здесь, он сделан под богослужение. И в этот момент ты начинаешь вот как раз понимать и чувствовать.
Значит, получается неправильно приходить в храм на экскурсию как турист, а нужно
Почему?
Прийти прежде всего на службу.
Это не совсем верная постановка вопроса. А так как здесь нет ежедневных богослужений, то, естественно, всем и вам хочется прийти, прикоснуться к этому. И вы можете встать и про себя помолиться как-то, да. А иногда, бывает, приходят группы паломников, они прямо вот поют песнопения, там, Рождество Богородицы, или бывает то и дело в Избранном Воеводе здесь слышишь. То есть все равно же вы придете и посмотрите. И в этом, как мне кажется, нет зазорного. Вспомните, что говорили об Андрее Боголюбском. Любого иноземца он вел, чтобы все видели истое благочестие и крестились. То есть для нас это наоборот. Должно быть открыто, чтобы люди приходили, видели, смотрели. И иногда, знаете, может быть, даже через это древнерусское искусство в чьем-то сердце будет вот этот отзыв к этой святыне.
Я спросила Дениса, отличается ли современное поколение туристов и паломников от людей, которые путешествовали по Золотому кольцу в предыдущие годы.
В последнее время я заметил, что народ приезжает более осознанный. То есть они действительно интересуются, они хотят услышать, они хотят увидеть, они хотят помолиться. А вот такой вот, как топтатели вселенной, как были до 19-го года, сейчас их меньше. То есть сейчас в основном, скажем, турист приезжает с такими внимательными глазами. Он хочет познать, он хочет почувствовать, он хочет как бы для себя получить какой-то, может быть, ответ. Многие люди, приезжая сюда, например, говорят, что вот та часть, которая в русской истории, в понимании ее, им немного не хватало, то здесь оно как бы начинает открываться. Тут же вот она. Здесь было становление русского государства. Не той части, где Новгород сам по себе, Киев сам по себе, вроде бы один мир был, да, но города вот так вот двигались, да, князя захотят, позовут. А здесь началось вот это вот начало самодержавия, когда сам князь Андрей Юрьевич Боголюбский решал, кто будет княжить в Новгороде, кто будет княжить в Киеве. То есть здесь началось вот это вот собирание вот этих вот русских земель.
О том значении, которое представляет собой Суздаль, о том, на что нам нужно обратить внутреннее внимание, входя под своды первого каменного храма Северо-Восточной Руси, собора Рождества Пресвятой Богородицы, сказал иеромонах Илларион Копытин.
Когда строится собор, Суздаль, никак не вырванный из мирового контекста, активно существующий в нем и играющий не последнюю роль. Это одна из столиц. Сюда притекает и искусство европейское, и многое, что мы увидим здесь, и по традициям восточным. Даже здесь мы будем заглядывать в алтарь, увидим, например, большой запрестольный крест по греческой, по византийской традиции, а перед ним огромную сень, которая больше свойственна Европе, например. Мы здесь увидим как раз вот это смешение. Когда встречается Восток и Запад, он встречается здесь. И князь Суздальский, князь Владимирский, это как раз не провинциальный человек, находящийся где-то на краю. Как раз в тот момент это один из центров мира. Одно из мест, куда стекается и мысль, и искусство, и даже какие-то церковные моменты. Те же книги, та же наука, та же богословская мысль, конечно, добирается сюда. А имеет здесь свое развитие, здесь появляются свои святые, свои читающие, пишущие святые, которые перерабатывают эту мысль, дают ей новое развитие какое-то. Давайте возьмем Феофана Затворника хотя бы. Он так близок к нам и почти современник, да? Ну, почти. А до него и тот же Арсений, который сколько времени и переводил, и занимался книгами для Киевской духовной семинарии, придя сюда, не оставил свои труды. И тот же святитель Илларион, который был очень образован и также, ну, никак не мог быть вырван из контекста мирового, да? Поэтому, когда сегодня говорят, что Суздаль – это провинция, они немножко ошибаются.
Батюшка Илларион поделился своими мыслями о том, как пространство музея и храма одновременно, где проходит сейчас богослужение только по главным церковным праздникам, может принести огромную пользу русской культуре в целом, когда музей и церковь единодушно будут вести будущее поколение в одном направлении, с любовью к своей земле.
Конечно, хочется служить чаще. Конечно, хочется, чтобы закончились реставрации, чтобы алтарь стал снова алтарем. Там уникальное место. Оно совершенно особенное и восхищает каждого зашедшего туда. Даже сейчас в лесах ты поражаешься тому, что как он красив, как он наполнен воздухом, как он наполнен светом. По архитектуре своей замечателен. Замечателен по фрескам, которые там сохранились. Это в этой части. А то, что относительно миссионерства, несомненно, умение сохранить – это свойство музея. И умение рассказать о прошлом – это свойство музея. Поэтому просто так встать и сказать, а давайте сегодня без музея – это недальновидно, неумело. Музей, приводящий что-то замершее, законсервированное – это тоже лишь свидетельство о былом, но не свидетельство о том, куда все идет и о том, как живет сейчас. Поэтому мне большей части, конечно, видится, что церковь и музей должны найти общий способ сосуществования. Когда есть и показ, когда есть регулярная служба, когда музей может сказать, вы знаете, мы знаем, как было здорово тогда-то и тогда-то, быть может, вы забыли. Вот смотрите, какая была утварь. Давайте, быть может, мы что-то вернем сюда, или сделаем заново, или вспомним про какую-то традицию. А церковь скажет, да, конечно, мы помним. И мы делали вот это и вот это. Вы даже и не догадывались, зачем нужен этот огромный фонарь, и что выражает для нас, если мы пойдем с ним сейчас или с его копией, как это будет здорово, как это будет обращать на себя внимание. И тут человек, пришедший в музей, может постепенно стать человеком, пришедшим в храм. Человек, ходивший в храм, вдруг может для себя открыть, что он ходит не просто так в храм, а в храм с огромной историей, проделавшим огромный путь для того, чтобы прийти сюда и донести до нас ту возможность общаться с Богом, так общаться с Ним. И не быть угрозой, а не быть ужасом и страхом, вот бойся Бога. Да, быть тем Эдемским садом, в котором мы встречаемся с Богом и радуемся Ему, как Он радуется нам.
Многие смыслы раскрываются под сводами собора Рождества Пресвятой Богородицы. Почему русским князьям так полюбилось белокаменное зодчество? И великий князь Юрий Долгорукий, и святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский начали созидать здесь такие храмы, строительство которых продолжили великий князь Всеволод Большое Гнездо и его сын, святой благоверный великий князь Юрий Всеволодович, перестроивший Богородица Рождественский собор в стиле архитектуры своих предков. Что хотели они создать на русской земле? Соединив в своих прекрасных соборах романский стиль и византийское зодчество, они выбрали именно белый камень, который очень трудно было доставлять на эти земли, стараясь вдохновить себя и своих подданных и на воспоминания о райском саде, но также и воплотить свою идею, которую многие русские государи и святейшие патриархи всей Руси видели как создание на нашей земле образа Святого Града, Небесного Иерусалима. Ведь город Иерусалим на Святой Земле построен тоже из белого камня.
Владимир, обратите внимание, на какой город похож. А вот посмотрите, Золотые ворота, за ними сады, Вознесенская горка, Преображенская горка. Ничего вам не напоминает? Иерусалим, Золотые ворота, за ним Гефсиманский сад, за ним Масленичная гора, Вознесенская, да? Преображенская горка, Фавор, да? А Успенский собор, вы обратите внимание, он стоит на горе. И когда едешь во Владимир, ну, если там, где еще не застроено вот этими высотками, ты видишь, что это как бы, как это называется у архитекторов, основная доминанта. Этот собор нависает над всем городом, на горе, как некогда древний храм, храм Соломона. И в летописи сказано, что во всем бысь подобен святая святых Соломонове. Вот отсюда, возможно, и золотые купола, и золотые двери. Вот почему и были привезены мастера, которые строят не из кирпича плинфы, а из белого камня. Возможно, у него еще тогда была затея построить здесь нечто новое, объединить Русь, переделать Русь абсолютно по-новому.
Может быть, поэтому и привлекал, и увлечет город Суздаль в наши дни все больше и больше людей, потому что он имеет какой-то внутренний сакральный смысл, который многие люди даже для себя не озвучивают. Но трудно найти человека, которому этот город не раскроет сердце. Главное при этом, чтобы нашим пристальным вниманием не нарушить той хрупкой, неуловимой атмосферы, о которой так красиво говорили художники и поэты во все времена, в камне, во фресках, резных орнаментах и причудливых фигурках на стенах.
Есть такое понятие, даже вживую его можно увидеть в Кидыкше. В храме еще сохранился пуп земли. Вот Суздаль – это исторический пуп земли, только для Руси. Здесь духовный корень, здесь корень православия. Здесь ровно та земля, которая жаждала Бога, дождалась его, и здесь он стал расцветать. Вот мы смотрим на Суздаль. Сейчас 50 храмов, почти 5 монастырей. Взять любое историческое событие в жизни России, которого бы Суздаль не касался, его невозможно найти. Мы возьмем любое от самого становления российской государственности до сегодняшнего дня. Мы будем это время вспоминать и говорить. А вот этот был суздальцем. Они решили это в Суздале. Они придумали это в Суздале. В Суздале вот это возникло, а потом у каждого из нас что-то есть такое, что появилось в Суздале. Здесь очень много мастеров, художников, просто князей, решавших какие-то свои вопросы и всячески замыкавших историю сюда. Мы будем их перебирать, вспоминать обязательно. Каждый раз мы будем говорить, вот этот был суздалянин. Та же Казанская икона Божьей Матери, мы только ее недавно вспоминали. И тут же вот вам Дмитрий Пожарский с ней приезжает освобождать Москву. А встречает его Арсений Милосонский, архиепископ Суздальский. А в руках у него Владимирская икона Божьей Матери, без которого бы она не сохранилась, и сегодня бы мы ее не видели. Вот освободил Москву кто? Суздальский князь. И каждый раз, когда мы будем что-то вспоминать, мы обязательно будем находить эти связи с Суздалем. Поэтому он такой маленький, отмеченный крестиком, но как вот в храме в Кидыкше. Куб земли. Здесь должно быть понимание определенное, что вот это та самая земля. Но не случайно же мы говорим о том, что у нас есть такое место, как Боголюбово, в котором останавливается повозка с Владимирской иконой Божьей Матери и не трогается никуда. Не случайно мы вспоминаем там Успенский собор во Владимире. Не случайно мы говорим о каких-то храмах в Суздале. Это всегда место притяжения. Очень много свидетельств тому. И та же самая Суздальская, Корсунская икона Божьей Матери, украшаемая каждым князем. Место, которое жаждет Бога, но это еще и место встречи с Ним. Поэтому я говорю, посмотрите на Эдемский сад. Здесь это отмечено.
Но вот все-таки чему нас учит Суздальское княжество? Действия, получается, так много сделано, вы говорите, так много из этого княжества.
С одной стороны, да, но при этом все эти шаги очень продуманные, они очень аккуратные. Мы все время вспоминаем Танина Гуэра с его веткой, покрытой росой. Вот стоит ее чуть тронуть, и капли слетят, и красота уйдет с этой ветки. Так и Суздаль, стоит его чуть тронуть, капли слетят, и его красота уйдет. И вот посмотрите, как в течение многих столетий капли с этой ветки не слетали. Шаг за шагом он становился лучше. И даже остановившись в развитии где-то 200 лет назад, замерев, он сохраняет эту красоту. Поэтому вот в этом применении, в этом понимании любить непросто. Поэтому я говорю, что любовь не от общего впечатления, как первый такой порыв, а любовь как осознанное состояние, которое захватывает тебя, и ты знаешь, почему это важно лично тебе. Когда ты умеешь оценить пройденный путь и понимаешь, что ты должен делать не хуже, а лучше.
Хоть что-нибудь.
Мы стояли с Денисом Лапиным в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Уже смеркалось, освещение в храме соединялось с лучами закатного солнышка. В этот храм входили все великие князья, основатели русского государства. Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Георгий Владимирский и многочисленные их потомки. Здесь подвязались святые и преподобные Ефимий, София и Ефросиния Суздальские. Суздальские святители Федор, Иоанн, Иларион, Арсений. В этом соборе слились судьбы многих и многих людей, и он по праву является храмом-усыпальницей духовных лиц, представителей высшей власти, князей и бояр. И, наверное, и их молитва за нас тоже привлекает в это место в год тысячелетия Суздаля такое множество народа – красивого, сильного, щедрого, мужественного народа, частью которого мы все и являемся. И слава Богу, что эти храмы с такой прекрасной девятивековой историей были сохранены Господом, чтобы мы с вами могли прийти и почувствовать, что такое самый русский город на нашей земле.
Это много можно говорить. Там и Дмитрий Иванович Виноградов, который здесь до 12 лет всего лишь жил, но он разгадал секрет фарфора. И Александр Васильевич Суворов 6 лет командовал Суздальским полком, и там вот это Суздальское учреждение, вот это полковое учреждение, книга им написана. Но нет, скорее мы будем говорить, какая роль Суздаля. Роль Суздаля – это становление государственности. Здесь были взращены те идеи самодержавной Руси, начиная, ну, наверное, будем говорить, первый самодержец – это все-таки Андрей Юрьевич Боголюбский. Помните, когда день его памяти?
17.
И помните еще чей день памяти?
17 июля, день памяти
последнего императора, самодержца. Вот так вот, оба преданы своими слугами, оба свою веру засвидетельствовали кровью. Вот такая вот история. Суздаль здесь начало. Мне кажется, вся русская история так или иначе связана с этим маленьким городком. О нем не так много пишут в учебниках истории. Но давайте вот начнем. Князья: Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Георгий Всеволодович, Евдокия Дмитриевна, Александр Невский, брат его Андрей Ярославович, князья Шульские, князья Бельские, князья Пожарские, в том числе Дмитрий Михайлович. Это все люди, непосредственно связанные с Суздалем. Ну, у нас Суздаль – это, как знаете, такая душа такая России. А вот еще один режиссер, Эмиль Латяну. Он снимал фильм «Мой ласковый нежный зверь». И 3 дня съемки проходили в Суздале. Ну, там несколько минут, может быть, мелькает этот город, там выезд в город у них. Но, тем не менее, 3 дня снимали. И в интервью он говорил одному нашему краеведу, что перед ним стояла задача выбрать самый русский по духу город. Как дальше Латяну говорил, и мне, как человеку не русскому, со стороны это было сделать легче. Вот вам самый русский по духу город.
Места и люди.